Глава 9. Ветер принес издалека странный вопль. Путешественники повернулись и стали разглядывать берег вверх по течению реки. В нескольких сотнях ярдов от них из-за холма появилось высокое животное ростом со слона. Заметив людей, оно остановилось между двух крупных камней. Если бы не оленьи рога, его голова на конце длинной шеи была бы похожа на верблюжью, хотя огромные глаза и мощные клыки, как у плотоядного хищника, придавали ей несколько иной колорит. Скошенное от плеч к спине мускулистое туловище покрывало красно-коричневая шерсть. Тонкие, как у жирафа, ноги заканчивались огромными темно-синими чашами, и казалось странным, что столь немощным конечностям удавалось поддерживать такое тяжелое тело. Увидев чашеподобные ступни, Вольф тут же догадался об их назначении. Это было одно из приспособлений, с помощью которого животное передвигалось по гладкой поверхности, своего рода присоски или вакуумные прокладки. «Стойте спокойно», – сказал он остальным. «Нам от него не убежать, да и в любом случае бежать некуда». Тварь фыркнула и медленно двинулась к ним. Она выгибала шею вперед и назад, вертела головой во все стороны и часто оглядывалась. Правая передняя и левая задние ноги одновременно поднялись. Чаши на ступнях издали чмокающий звук, и животное сделало шаг. Затем поднялись левая передняя и задние правые ноги, и все повторилось аналогичным образом. Подойдя ярдов на 50, тварь остановилась и подняла голову. Из ее пасти вырвался вопль, похожий на крик осла и звук сирены воздушной тревоги. Зверь изогнул шею, уперся нижней частью в землю и начал скрести зубами по стекловидному грунту, царапая глянцевую поверхность. Это движение напомнило Вольфу земного быка, который роет копытами землю. Роберт установил лучемет на половинную мощность, но решил не торопить события. Внезапно существо подняло голову и, завизжав как раненый кролик, галопом помчалось на людей. Скакало оно сравнительно медленно, так как присоски мешали набрать скорость. Тем не менее, людям его бег казался слишком быстрым. Немного подождав, Вольф убедился, что тварь настроена серьезно. Когда расстояние между ними сократилось до 20 ярдов, он прицелился туда, где шея переходила в грудь. Бурый мех задымился и почернел. Животное снова завизжало и побежало быстрее. Вольф продолжал разить его лучом, но, обнаружив, что зубастая голова вот-вот дотянется до них, переключил оружие на максимальную мощность. Тварь издала последний вопль. Длинные тонкие ноги подогнулись. Чаши копыт присосались к почве, колени раскорячились в разные стороны, и грузное тело мягко опустилось вниз. Шея вытянулась. Голова поникла, красно-пурпурный язык вывалился наружу, карие глаза остекленели. Наступившую тишину разорвал смех Валы.
«Вот наш ужин, завтрак и обед! Причем мясо уже прожарено!»
«Если только оно съедобное», — добавил Вольф.
Вала и Теорион, который сжимал нож пальцами ноги, выбрались из укрытия и отрезали по куску полусгоревшего мяса. Понюхав, Теорион пробовать его отказался. Роберт осторожно заскользил к ним, но ноги его разъехались в стороны, и он упал на бок. Вала и Теорион, которым удалось добраться до зверя, ни разу не поскользнувшись, расхохотались. Вольф поднялся и продолжил свой путь.
«Если смелых нет, мясо придется пробовать мне», — сказал он. «Возможно, оно и несъедобное, но голосованием этого не решишь». «Я не боюсь», — сказала Вала. «Просто немного противно. От него так мерзко пахнет».
Она откусила кусочек, брезгливо пожевала его и проглотила. Теперь Вольфу было незачем рисковать. Как и другие, он стал ждать, а когда прошло полчаса и Вала не почувствовала себя плохо, Роберт тоже отведал мясо.
Остальные, кто ползком, кто с трудом переставляя ноги, добрались до туши и принялись есть. Однако утолить голод им не удалось, так как большая часть мяса обуглилась, и оставалась лишь узкая полоска, где плоть оказалась прожаренной, или точнее полупрожаренной. Воль взял у Тиариона нож, отрезал еще кусок мяса и неохотно, жалея заряд, пропек сочную вырезку. Каждый взял свою порцию, и отряд зашагал вниз по реке. Роберт немного задержался. Ему хотелось отделить стопы присоски, чтобы использовать их для передвижения, но, проверив толщину костей и прочность хрящей вместе соединения ноги и вакуумной стопы, он отказался от своей затеи. Правда, с помощью меча Валы Вольф справился бы с этой работой, но острие клинка испортил бы безнадежно. Передвигаясь ползком, они преодолели пару миль и добрались до зарослей кустов неподалеку от берега реки. Кусты достигали 3 футов в высоту и напоминали по форме грибы. Верхняя часть выдавалась вперед и нависала над тонким гибким стволом. Толстые штопорообразные ветви покрывал пух. При более близком рассмотрении пушинки оказались похожими на тонкие иглы. С концов ветвей свисали грозди больших темно-красных ягод. Вольф сорвал одну и понюхал. Она пахла орехом пекан. Гладкую кожицу покрывала какая-то маслянистая влага. Он долго не решался отведать ее. И снова Вала оказалась отважнее всех, первой вкусив незнакомую пищу. Она попробовала ягоду и издала одобрительное восклицание. За полчаса она съела еще 6 штук. Вольф тоже проглотил несколько ягод, и тогда к ним присоединились остальные. Паламброн ждал до последнего, а потом пожаловался, что ему почти ничего не досталось.
«Кто же виноват, что ты такой трус?» – удивилась Вала.
Паламброн свирепо взглянул на нее, но ничего не ответил. Тиарион, решив, что пристыженный сородич теперь не посмеет отвечать на оскорбление, поспешил добавить к мнению Валы свое. И когда Паламброн ударил его по лицу, он взревел от ярости, прыгнул вперед, но поскользнулся и упал под ноги обидчику. Паламброн рухнул, словно сбитая кегля, и тут же откатился в сторону, уворачиваясь от мощного удара плавником. Оба настойчиво, но безуспешно пытались вцепиться друг другу в горло. Наконец Вольф, который не стал презрительно хохотать со всеми, приказал им остановиться. «Эти детские выходки отнимают время. Если такое еще раз повторится, мне придется вмешаться, и я не буду прибегать к помощи лучемета. Мне жаль тратить заряд на таких, как вы. Мы просто уйдем или прогоним вас. В нашем союзе не должно быть разногласий, иначе Уризен порадуется, увидев, как мы уничтожаем друг друга». Тиарион и Паламброн обменялись плевками, но драку прекратили. Отряд молча продолжал двигаться по скользкой поверхности. Равнину медленно покрывала бледно-пурпурная тень луны. С наступлением ночи в тишине пришел конец. Послышался далекий блеющий крик, словно где-то заблудилась овца. Ему вторило мычание крупного животного. Вдали кто-то рявкнул, как лев. Проходя мимо зарослей кустов, путешественники заметили небольших двуногих животных, поедавших ягоды. Существа достигали 2,5 футов в высоту. Их тела покрывал коричневый мех, а узкоглазые мордочки, похожие на физиономии лемуров, украшали большие зайчьи уши. Верхние конечности заканчивались лапами, нижние – дисками с присосками. Сзади виднелись короткие, как у кроликов, алые хвостики. При виде людей они перестали есть и, шевеля носами, уставились на непрошенных гостей. Убедившись, что пришельцы не представляют опасности, звери снова вернулись к ягодам, искоса посматривая на властителей и изредка облаивая их по собачьи. Внезапно из-за низкого холма выскочило 4-ногое животное размером с норвежскую охотничью собаку. Покрытое желтоватым мехом и косматое, как овчарка, оно походило на лису. Ноги существа заканчивались тонкими костяными коньками, и хищник на огромной скорости помчался к двуногим зайчатам. Те пролаяли сигнал тревоги, стая выбежала из кустов и бросилась на утек.
Несмотря на присоски, они двигались довольно быстро, но волк-конькобежец догонял их без видимых усилий. Сообразив, что бегством не спастись, вожак двуногих приотстал и поравнялся с самым последним из бегущих. Он толкнул слабака, сбил его с ног и бросился бежать за остальными. Жертва закричала, попыталась подняться на присоски, но ее тут же повалил рычащий волк. Последовала краткая схватка, и вскоре челюсти хищника сомкнулись на шее двуногого существа. «Так вот откуда царапины, которые мы замечали на поверхности», – сказал Вольф. «Некоторые из этих животных катаются на коньках». Он замолчал. «Как быстро они могли бы передвигаться, будь у них коньки. Вот только где их достать?» Вскоре путешественникам встретилось еще одно животное с длинной шеей, телом гиены и оленьими рогами на голове. Не обращая внимания на чужаков, оно впилось зубами в скалу из стекловидной массы, отломало кусок и принялось жевать. Не сводя с незнакомцев глаз, оно порыкивало от удовольствия, наслаждаясь вкусом глыбы. В его желудке громыхало, как в водопроводных трубах старого дома. Властители отправились дальше и по пути в 300 ярдах увидели стадо существ, которые паслись на скалах. Среди них были детеныши. Одни малыши неуклюже играли друг с другом, другие прижимались к матерям. При виде пришельцев некоторые самцы закричали, а один даже погнался за ними. Чуть позже отряд прошел мимо животных, похожих на антилоп. Белые шкуры были покрыты красным ромбовидным узором. На головах ветвились густые рога. Вместо копыт на ногах были костяные коньки. Вольф начал подыскивать место для ночлега. Для стоянки он облюбовал ложбину, окруженную 4 холмами. «Первым дежурить буду я», – сказал он. После себя Роберт назначил Иниона, затем Луваха. И не он стал возражать, дескать, по какому праву Вольф ему приказывает. «Если хочешь, можешь не дежурить», – ответил Вольф. «Но если во время своего дежурства ты будешь спать, то рискуешь оказаться в пасти вон того зверька», – и показал пальцем за спину Иниона. Тот резко повернулся и едва устоял на ногах. Остальные тоже взглянули туда, куда показывал Вольф. С вершины одного из холмов за ними следило огромное гривастое животное. Кошачье тело венчала голова короткорылого крокодила, а ноги заканчивались широкими чашами присосок. Роберт поставил лучемет на минимальную мощность и, прицелившись в гриву, выстрелил, слегка коснувшись активирующей пластины. Шерсть зверя задымилась, и тварь, зарычав, скрылась за холмом. «Настало время сосредоточить власть в одних руках», – сказал Вольф. «До сих пор мы, а точнее вы, уклонялись от принятия этого решения, пока никто из вас не возражал против того, что предлагал вам я. Впрочем, вы слишком ленивы и заняты своими собственными проблемами, чтобы взять на себя ответственность за всех нас. Но больше откладывать нельзя. Мы погибнем, если среди нас не окажется лидера, приказы которого будут исполняться в критических ситуациях беспрекословно. Поэтому я жду ваших предложений». «Милый братец», – сказала Вала, – «я думаю, что ты уже доказал всем нам, что можешь повести за собой. Я отдаю свой голос за тебя. Кроме того, ты обладаешь лучеметом, что делает тебя самым сильным из нас. Конечно, если только некоторые не прячут оружие, о котором мы не знаем». «Лишь на тебе есть одежда, в которой можно что-то скрыть», – ответил он. «Что касается лучемета, то он будет в руках каждого, кто станет на страже». При этих словах все удивленно подняли брови. «Я по-прежнему не доверяю вам», – пояснил Роберт. «Но не думаю, что кто-нибудь из вас окажется настолько глуп, чтобы пытаться присвоить оружие и использовать его для собственной выгоды. Я надеюсь, что завтра, перед выступлением в поход, лучемет мне вернут». За Вольфа проголосовали все, кроме Паламброна. Тот отказался принимать участие в голосовании, сославшись на то, что его мнение все равно будет отвергнуто большинством. «Я надеюсь, брат, что ты не собираешься выставить свою кандидатуру?» – спросила Вала. «Конечно же нет, даже с твоим чудовищным эгоизмом до этого трудно додуматься». Паламброн пропустил ее слова мимо ушей. Он повернулся к Вольфу и спросил:
«Почему ты не назначил меня в караул? Ты мне не доверяешь?»
«Можешь дежурить первым завтра вечером», — ответил Роберт. «А теперь давайте спать».
Вольф остался на страже, а остальные властители уснули на твердых белых камнях. Он чутко прислушивался к далеким крикам животных, вою, визгу и каким-то непонятным звукам, которые сменялись пронзительным свистом, жалобными рыданиями и треском. Один раз что-то прожужжало над головой, и послышался шелест крыльев. Он вскочил и медленно осмотрелся вокруг. А еще через полчаса Вольф разбудил Инеона и отдал ему лучемет. У него не было часов, но, как и все властители, он мог определять время с точностью до секунды. Еще ребенком он прошел несколько сеансов гипноза, после чего развил способность чувствовать время с точностью хронометра. Заснул Роберт не сразу. Его мучила тревога по поводу завтрашнего первого дежурства, когда лучемет перейдет к Паламброну. Из всех властителей он оказался самым неустойчивым. К тому же его ненависть к Вале переросла в настоящее безумие. Устоит ли он перед искушением убить ее спящей? Вольф решил поговорить с ним утром. Кузен должен понять, что, убив сестру, он должен будет расправиться и с остальными. Завладев лучеметом, Паламброн без труда может уничтожить всех, но тогда он останется один. А самое любопытное заключалось в том, что хотя властители и не терпели друг друга, еще больше они страшились одиночества. При других обстоятельствах братья лишние секунды не оставались бы вместе, но сейчас их объединял страх перед отцом, и каждый чувствовал себя спокойней перед лицом столь огромной опасности, имея товарищей по несчастью.
Едва он стал засыпать, его осенила идея. Роберт даже выругался. Почему он не подумал об этом раньше? Почему до этого не додумались другие? Как просто и очевидно. Нет нужды ползти и скользить по земле. Плыть на лодке не только гораздо быстрее, но и намного безопасней, так как в воде им не угрожало нападение хищников. И Вольф решил, что утром они должны обдумать этот вопрос. На рассвете его разбудили крики. Роберт сел и увидел, что Тормас стреляет в гривастую тварь той же породы, что и тот львиный аллигатор, которого он отпугнул, подпалив ему жесткую гриву. Тварь быстро спускалась с холма, чмокая присосками. Позади нее лежали три мертвые самки. До людей оставалось не более 10 шагов, когда ужасный хищник упал с рассеченным надвое рылом. Уставившись на тушу, Тормас продолжал кромсать ее лучом. Вольф закричал, чтобы он выключил питание. Луч метнулся по склону холма. Тормас пришел в себя и дезактивировал оружие, но большая часть заряда уже пропала. Вольф забрал лучемет. Теперь у него остался только один силовой пакет. Все принялись за работу. Ножами Теориона и Валы они по очереди снимали жесткие шкуры мертвых животных. Дело шло медленно, поскольку работать никто не умел, да и не хотел. К тому же приходилось действовать на скользкой поверхности. Властители не могли удержаться от споров, раздраженно заявляя Вольфу, что этот тяжелый труд абсолютно бесполезен. Ну где же они достанут каркас для лодки, которую он задумал? Даже если использовать эти шкуры, их все равно не хватит. Он велел им замолчать и продолжать работу. Роберт знал, что делать. Взяв Луваха, Валу и Теориона, он направился к ближайшим кустам. Здесь ему пришлось воспользоваться лучеметом, чтобы убить животное, похожее на китайского дракона, которое поедало ягоды и не хотело покидать свое убежище. Когда они приблизились к логову, чудовище зашипело и угрожающе бросилось на них. Толстая кожа в складках и зубьях напоминала броню, и ее удалось пробить лишь лучом, установленным на полную мощность. Глаза дракона оказались прекрасно защищенными. Вольф выстрелил в них, но луч попал в прозрачные щитки. Тварь затрясла головой, и Роберту не удавалось удержать луч на одном месте. Но он нашел слабое место в панцире на затылке чудовища и сделал смертельный выстрел. Хищник завалился на бок, ощетинился зубчатыми пластинами и околел, задрав вверх крохотные диски присосок, на которых передвигался.
«Если дальше так пойдет, мы останемся без лучемета», – проворчал Роберт. «Нам остается только молиться, чтобы этот момент не наступил слишком скоро». Осмотрев кору кустарника, Вольф убедился, что она достаточно крепка. Теперь предстояло срубить кусты, вырезать из ветвей рейки для остова лодки, но этот долгий и кропотливый труд приведет в негодность их последний меч. И вот тут, взглянув на дракона, Роберт увидел в нем почти готовый челн, пусть не совсем доведенный до ума, но для его завершения требовалось гораздо меньше усилий, чем для создания судна, которое он первоначально задумал. Мощными ударами меча он начал отделять двигательные пластины от бронированного тела дракона. Ножом и мечом они вырезали внутренние органы. Вскоре к ним присоединились остальные властители и, сменяя друг друга, завершили работу. Кровь чудовища, покрывавшая их с ног до головы, залила площадку у кустов, отчего поверхность стала еще более скользкой, а ее запах привлек нескольких львиных аллигаторов. Обезумев от терпкого аромата крови, хищники набросились на людей, и чтобы избавиться от них, Вольфу пришлось еще немного разрядить последний силовой пакет. Вместо весел они решили использовать петлеобразные ветви спиральных деревьев. Кора не поддавалась острию меча, и Вольф снова воспользовался лучеметом. Он срезал несколько ветвей, из которых властители сделали 10 весел. Поскольку Теорион мог грести плавником, у них оказалось 3 запасных весла. Иголочки колючего пуха легко удалялись ножом. В результате получилось довольно сносное каноэ, длина которого составляла около 60 футов. Единственными отверстиями оказались рот и ноздри дракона, но этот дефект устранили, загнув переднюю часть лодки кверху и привязав к ней плащом валы небольшой обломок скалы. Вес камня не давал носовой части распрямиться и таким образом поддерживал ее над уровнем воды. По крайней мере, на это надеялись. Выжигая куски хрящей и кровь, прилипшую к внутренним стенкам костяной брони, Роберт потратил еще часть заряда. А затем, передвигаясь ползком и на коленях, властители перетащили импровизированное судно к реке. У кромки воды они поднялись на ноги и, перевалившись через борта, забрались в драконий челн и уселись парами, бок о бок, стараясь удержать лодку в равновесии. Когда все устроились, Вольф и Вала столкнули судно на воду, запрыгнули на борта и братья втянули их в лодку. Из-за горизонта показалась луна, наступила ночь, а драконий челн все плыл и плыл по течению. Двое властителей остались дежурить на веслах, остальные постарались уснуть. А когда луна ушла на другую сторону планеты, над ними засиял яркий пурпур небес. Река плавно несла свои воды, рябь и волны улеглись. Путешественники миновали череду каньонов и снова поплыли вдоль покатых берегов. День прошел без происшествий. Властители жаловались на запах гниющего мяса и крови. Вскоре вонь стала невыносимой, но каждый раз, когда кого-нибудь тошнило и выворачивало наизнанку, остальные начинали высмеивать беднягу. Все ворчали, твердили о том, что не спали предыдущую ночь, и со страхом говорили о ловушках, которые могли ожидать их на пути, когда и если они найдут врата, ведущие во дворец отца. Властители плыли день и ночь. Утром на вторые сутки каноэ миновало широкий изгиб реки. Впереди появилась скала, большой белый купол 30 футов в высоту, который рассекал русло на 2 рукава. На его вершине, почти касаясь друг друга, стояла пара золотистых шестигранников. Глава 10.
Сидя на берегу реки, рядом с вытащенным из воды драконьим челном, Вольф размышлял. Бесполезно карабкаться по скользкой и почти отвесной скале без помощи каких-либо средств. А если бросить наверх веревку и зацепить ее за что-нибудь? Но ширина гексакулумов не позволит накинуть на них петлю. Мог бы помочь абордажный крюк. Допустим, на той стороне врат, то есть на другой планете, как он надеялся, есть за что зацепиться. Если разрезать шкуры животных, можно связать полосы вместе и сделать веревку. Но чтобы придать коже гибкость, их сначала придется как следует выдубить. А вот где достать металл для крюка? Конечно, в этом мире где-то есть металл и даже, возможно, не очень далеко. Но чтобы найти и пронести его по этой стеклянной равнине, понадобится слишком много времени. Хотя можно придумать кое-что получше. Однако Вольф сомневался, что с его планом будут согласны те двое, от кого зависел успех операции. Так оно и оказалось. Вала не хотела отдавать меч, а Тиарион наотрез отказался жертвовать ножом. Роберт спорил с ними несколько часов, доказывая, что если они сейчас не отдадут оружие, их все равно со временем ждет смерть. Наконец, после решительного отказа Тиариона, Вольф заявил: «Ладно, пусть будет по-вашему. Оставайтесь при своем упрямстве. Но если нам удастся добраться до врат, мы не возьмем вас с собой, клянусь. И вы будете скитаться в мире блестящих ледяных камней, пока вас не сожрет какой-нибудь зверь или не подкосит старость». Вала осмотрела властителей, которые сидели вокруг, и, улыбаясь, произнесла:
«Ты меня уговорил? Вот мой меч».
«Вы все равно не получите мой нож!» – закричал Тиарион. «Я это вам тоже обещаю!»
Властители начали потихоньку приближаться к нему. Он вскочил и попытался убежать. Огромные ступни позволяли ему передвигаться по скользкой поверхности склона, где остальные не могли бы удержаться, но Вольф поймал его за лодыжку и опрокинул на спину. Тиарион отбивался изо всех сил, но на него навалилась куча тел. В конце концов он расплакался и сдался, а затем, бормоча проклятие, отошел в сторону и уселся у воды. Найдя камень, похожий на мел, Роберт прочертил на мече Валы несколько линий и, установив лучемет на полную мощность, быстро нарезал несколько треугольников. Потом закрепил три куска и установил на них круглые пластины, тоже вырезанные из лезвия. Включив лучемет на половинную мощность, он приварил зубцы к круглым деталям конструкции, охладил раскаленный металл в холодной воде и, вновь разогрев зубцы в середине, придал им слегка изогнутую форму. Он вырезал из меча еще одну полоску и, нагревая и постукивая по ней рукояткой лучемета, аккуратно согнул в кольцо. Приварив эту деталь, Роберт получил трехпалый крюк, к которому можно было крепить веревку. Кинжал не пригодился, и его вернули Тиариону. Вольф заострил уцелевшую часть меча, сделал из него некое подобие короткого кинжала и отдал Вале. «Все лучше, чем ничего», — сказал он ей. На изготовление веревки ушло несколько дней. Убить и освежевать животных, а затем нарезать полосы из шкур не составило труда. Вся проблема заключалась в дублении. Несмотря на долгие поиски, нужные материалы найти не удалось. В конце концов, Вольф решил смазать сплетенную веревку жиром убитых животных, в надежде, что это как-то поможет. На рассвете, когда багряная тень луны очистила небо, драконий челн спустился по воде к скале с вратами. Пока властители гребли против течения, Вольф встал на носу судна и забросил в арку врат абордажный крюк с привязанной веревкой. Трезубец влетел в шестиугольник и исчез. Роберт потянул его, и лодка ударилась носом о скалу. Поначалу ему показалось, что крюк зацепился, но трезубец вылетел из врат, и Вольф едва устоял на ногах. Лодка сильно качнулась, перевернулась на бок, и все оказались в воде. Властители уцепились за перевернутую лодку. Роберту удалось удержать в руке веревку и крюк. Через полчаса они сделали еще одну попытку. «Попытка не пытка», – подбодрил их Вольф. «Это старая поговорка землян». «Слушай, избавь меня от своих пословиц», – закричал Ринтрах.
Я промок, как тонущая крыса, и чувствую себя хуже некуда. Неужели ты думаешь, что в твоих попытках есть какой-то смысл? Разве у нас есть выбор? За дело, ребята. Вспомним прежние студенческие годы». Братья недоуменно взглянули на него и со вздохом уселись за весла. На сей раз Вольф задумал более трудный бросок. Он забросил крюк на самую вершину шестигранников. Гексакулум возвышался над скалой по крайней мере на 12 футов, и расстояние от воды до вершины составляло около 42 футов. Тем не менее, бросок удался, и крюк перелетел на другую сторону сооружения. «Попал!» – закричал Вольф, широко улыбаясь. Он подтянул веревку, выбирая свободный конец. Лодка вдруг скользнула вдоль правой стороны белого купола скалы. Вольф велел команде грести против течения, но челн притирало к монолиту, и все усилия властителей оказались напрасными. Лодку занесло в стремительный поток. Вольф, стоящий на носу, понимал, что если их снесет еще немного, зубья крюка соскочат с вершины гексакулума. Он вцепился в сыромятную веревку, и драконий челн уплыл из-под него. Вольф повис на веревке, по пояс погрузившись в воду. Он попробовал подтянуться и упереться ногами в скалу, но они скользили по гладкой поверхности. Роберт отказался от такого способа и начал подтягиваться, перебирая руками по сальной веревке. Это требовало огромных усилий, так как скала изгибалась куполом, веревка плотно прилегала к поверхности, и самое сильное натяжение приходилось на то место, где он держался. Роберт с трудом просовывал руки между веревкой и скалой. Тем не менее, он медленно поднимался вверх. На полпути к вершине Вольф почувствовал, что веревка поползла. Раздался треск, почти неслышный в шуме водоворота у основания скалы, и, вскрикнув от разочарования, Роберт упал в реку. Когда Вала и Энион вытащили его из воды, он обнаружил, что на крюке обломились два зубца, как раз в том месте, где они соединялись с основанием, и теперь обломки лежали где-то на дне реки.
«Что еще прикажешь делать?» – сердито закричал Паламброн. «Ты взломал все наше оружие! Израсходовал почти весь заряд лучемета, а мы ни на шаг не приблизились к вратам. Но если бы только это! Посмотри на нас! Посмотри на меня! Я блюю водой, как старая рыба, поднятая из бездны! Мы все устали! О, Лос, как я устал!»
«Да брось ты! Мы только запустили пробного змея», — сказал Вольф. «Это еще одна земная поговорка». Он вдруг замолчал. Его глаза расширились и задумчиво произнес: «А если мы...» Паламброн вскинул руки к небу.
«О нет! Довольно с меня твоих замечательных идей!» – закричал он.
«Замечательные они или нет, но это идеи», – ответил Вольф. «И пока я единственный, кто хоть что-то предлагает, а не скулит, не ноет и не злословит». Некоторое время он лежал на спине, устремив взгляд в пурпурное небо и жевал кусочек мяса, который ему дал Лувах. А не слишком ли фантастична мысль о воздушном змее? И даже если им удастся его построить, взлетит ли он?
Идею о воздушном змее пришлось оставить. Если сделать полотно настолько большим, чтобы оно понесло тяжелый крюк, змей не пройдет в шестигранник. Хотя, постой-ка, а что если воздушный змей со свисающим на веревке крюком пролетит над шестиугольником? Вольф чертыхнулся и еще раз отказался и от этой идеи. Он понял, что ничего не получится. Внезапно Вольф сел. «А все-таки можно сделать двумя». «О чем ты?» – спросил Лувах, очнувшись от дремоты. «О змеях. Разве кто-то говорил о змеях?» «Потребуется две лодки и двое мужчин для броска», – вскричал Вольф. «И тогда мы можем рассчитывать на удачу. Вот так-то лучше. А то я уже начал думать, что мои идеи иссякли, а от вас их и ожидать не приходится. Вы тысячелетиями использовали мозги только для того, чтобы убивать друг друга. На остальное у вас уже не хватает сил. Но, клянусь Лосом, я заставлю вас сгодиться на что-нибудь иное». «Ты устал», – сказала Вала. «Ляг и отдохни». Она улыбалась. Это удивило Роберта. Чему тут радоваться?
Она промокла, расстроилась, да и тело у нее, должно быть, ломит от усталости, как у всех других. Но, может быть, под слоем ненависти в ее сердце по-прежнему живет любовь к нему. Возможно, она гордится тем, что он продолжает искать выход и борется, тогда как остальные лишь возмущаются. Или только притворяется, что по-прежнему любит его и гордится им. А нет ли у нее тайных причин разыгрывать дружелюбие? Ответа он не знал. Оставалось следовать правилу, которое гласило: «Ни один властитель не должен доверять мотивам другого властителя». До сих пор это правило действовало без исключений. Когда его помощники заканчивали мастерить остовы двух лодок, Вольф доработал план. Поначалу он хотел сделать два небольших каноэ, которые обошли бы белый купол скалы с обеих сторон. Но потом Роберт решил, что три лодки справятся с задачей лучше. Из ветвей густов и деревьев, располосовав шкуру на крепежный материал, он сделал высокий помост. На трех лодках и драконьем челне располагалось по одной из его четырех опор. После того, как властители несколько раз отрепетировали порядок действий, Вольф начал операцию. Лодки в основании четырехугольного помоста аккуратно спустили на воду. Течение у берега было медленным и не шло в сравнении со стремниной в центре реки, поэтому властителям без труда удавалось сохранить расстояние между лодками. Пока они расставляли лодки, Вольф вскарабкался на помост по узкой лестнице, прикрепленной к одной из опор. Его специально установили на драконьем челне, поэтому жестко закрепленный столб не слишком сильно раскачивался. Тем не менее, задача оставалась непростой, и в какой-то момент Роберт едва не опрокинул лодку. Он медленно пополз на животе по тонким планкам помоста, и сооружение снова выровнялось. Остальные властители парами расположились в большой и трех маленьких лодках. Чтобы сохранить равновесие, они следовали заранее определенному порядку. Вала, Теорион и Лувах одновременно забрались в маленькие каноэ и помогли усесться Паламброну, Эниону и Аристону. Тормас, самый проворный из всех, одним движением поднялся на борт драконьего челна и быстро перекатился на дно. Властители взялись за весла и начали выравнивать помост, но поначалу им это плохо удавалось. Каноэ готовили под опоры, и их чрезмерная ширина мешала управлять. Однако по пути к скале гребцы немного приноровились, и это позволило им доставить сооружение к цели. Вольф цеплялся за переднюю часть постройки, которая возвышалась над водой. Мостик раскачивался, его края заносило то в одну, то в другую сторону, и дважды Роберту казалось, что настил вот-вот проломится под ним. Прямо впереди возник купол скалы с парой золотых шестигранников. Вольф крикнул властителям, и те начали выгребать против течения. Надо было уменьшить скорость, чтобы помост не врезался в скалу. Шаткое строение не выдержало бы сильного удара. Роберт решил пройти через левые врата, потому что в прошлый раз Вала выбрала правые. Но когда помост приблизился к скале, его снесло в сторону. Он резко накренился и наискось пошел к правому шестиугольнику. Вольф поднялся на ноги, пригнулся и, выждав момент, прыгнул. Помост с громким треском врезался в скалу, но Роберт уже влетел в гексакулум. За его поясом торчал лучемет, с плеча свисала свернутая в моток веревка.